Мы читаем из Евангелия от Иоанна, с 1 главы, с 14 стиха. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Аминь. Присаживайтесь. Заканчивается рождественский адвент. С 1 декабря мы готовились к самому, наверное, светлому христианскому празднику. Два праздника, которые являются воплощением евангельской вести в христианской церкви. Это праздник Рождества Христова, воплощение Бога, и праздник Пасхи, воскресения Христова. Это два праздника. Праздник надежды и праздник реальности. Праздник надежды и праздник реальности. Когда мы приходим ко Христу, Он дарует нам надежду. Когда мы осознаем себя грешниками, Он проявляется реально в нашей жизни, воскрешая нас к новой жизни. И вот адвент... Рождественский адвент – это возможность размышлять о том, что же произошло, какое чудо произошло тогда, когда родился и воплотился Иисус Христос. В нашей семье, как только мы поженились с моей женой, мы размышляли еще до того, как родились дети, мы молились об этом. Мы хотели, чтобы праздник Рождества в нашей семье был самым главным праздником. Он был, и этот праздник был для наших детей главным праздником. Не Новый год, традиционно переданный нам из времен, да, Советского Союза, которым пытались заменить Рождество, а именно Рождество. И вот мы стали с самых ранних лет, еще когда родилась наша первая дочь, потом вторая, мы стали праздновать Адвент. Мы каждый день размышляли о том, что же сделал Христос, мы читали Библию, мы молились вместе. И у нас есть такая традиция, есть такие две традиции, мы их периодически совмещаем, зажигать свечи Адвента и делать рождественскую лестницу. Рождественская лестница, да, 25 таких ступенек, там фигурка младенца Христа, и с каждым днем она становится все ближе, ближе, ближе. Да, она становится, Христос спускается с неба по этим ступеням. И четыре свечи. Вот сегодня мы будем зажигать четвертую свечу. И я увидел, как для моей семьи, для моих дочерей Рождество особенный праздник. Моя младшая дочь вообще не воспринимает Новый год как какой-то особенный праздник. А вот Рождество – да. И как-то я ее спросил, слушай, а вот почему для тебя Рождество такой важный праздник? Почему он важнее других праздников для тебя? И она очень просто сказала: как можно не праздновать приход к нам Творца этой Вселенной? И это удивительно. Ведь все традиции, которые мы, скажем, вводим в своей семье, в своей жизни, они должны быть наполнены смыслом. Они не должны быть обычным соблюдением каких-то ритуалов. Что же символизируют вот эти четыре свечи Адвента? Вот первая свеча, зажигается она в первое воскресенье Адвента, Она символизирует, она называется свечой пророческой или свечой надежды. Она символизирует собой надежду, которую дарует нам Бог через воплощение Христа. Она символизирует надежду. Апостол Павел пишет, что вы не должны скорбеть об умерших, как не имеющие надежды. Вторая свеча, она символизирует собой мир, который принес Христос. Она называется Вифлеемской свечой. Через Христа мы обретаем мир с Богом. Это самое важное событие в человеческой истории и в человеческой жизни. Третья свеча – это свеча радости. Ее еще называют пастырской свечой, потому что эта свеча отсылает нас к евангельскому событию, когда ангелы явились пастухам и сказали им, что ныне в городе Давидовом родился Христос Господь. Это символ радости от того, что Бог воплотился, и это реальность нашей жизни. И четвертая свеча, которую мы сегодня будем зажигать, это свеча любви или ангельская свеча. Христос, воплотившаяся любовь Бога. Удивительно, с каким сердцем, с какими ощущениями, с какими чувствами, с какими переживаниями, с какими молитвами мы подходим к этому празднику, к этому времени. Что мы хотим сказать друг другу, о чем мы молимся. Апостол Иоанн при написании Евангелия ставил перед собой задачу, цель такую, донести знамение, явленное Христом, до читателей Евангелия. И именно Евангелие от Иоанна считают наиболее евангелизационными, именно наиболее евангелизационным Евангелием, да? Потому что апостол как бы дает почву для того, чтобы мы рассказывали о Христе всему миру. При написании Евангелия Иоанн ставил собой задачу рассказать о смысле явления Христа. Это не просто биография Христа, его жизнеописание. Это смысл его пришествия в этот мир. Основной целью повествования было показать, что Иисус Христос – Мессия и Сын Божий. Иоанн сосредотачивается на служении Христа в Иерусалиме, на иудейских народных празднествах, на контактах и беседах Господа с разными людьми, на его общении с его учениками, на служении им. Он как бы показывает, что Христос пришел послужить этому миру. Бог богов и Господь господствующий пришел, чтобы послужить этому миру. Вы знаете, я размышлял в эти дни о воплощении Христа и думал о том, что мы очень любим говорить фразы, которые стали, ну, для нас немножко терять смысл. Мы слишком часто их произносим. Мы же говорим о том, мы оборачиваемся и говорим: Бог есть любовь. А что это такое? Вы задумывались о том, что Бог любит каждого из нас, зная всю информацию о нас? Абсолютно. Все наши поступки. И не только наши поступки в прошлом, но и наши поступки в будущем. И более того, Он знает каждую мысль, каждую нашу мысль. И Он продолжает нас любить. А теперь попробуем задуматься, способны мы на такую любовь? Зная о человеке все, абсолютно все, продолжать его любить. Любить его настолько, чтобы быть готовым к жертве ради этого человека. Иоанн начинает с очень важного заявления. В первом стихе: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И продолжает в 14 стихе: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Это Слово логос в греческом было понятно и уверовавшим из язычников и уверовавшим иудеям. Это не просто означает слово изреченное, это означает понятие, мысль. Слово логос означало, что это необычное человеческое слово, это источник жизни. Это слово, благодаря которому жизнь появилась и появился смысл в этой жизни. Этим самым евангелист Иоанн говорил, источник жизни явился к нам. Мы так долго ждали, мы не понимали, мы блуждали, как овцы, не имеющие пастыря. И вот оно воплотилось, полное благодати и истины. Слово – предвечный источник всего сущего, всего мира, бесконечности и гармонии, вдруг обретает плоть, обретает тело, человеческое тело, такое несовершенное, такое хрупкое, такое подверженное болезням, боли, такое метущееся. Русский поэт Николай Гумилев очень точно выразил это наше недоумение в своем стихотворении «Слово». Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустел он, дурно пахнут мертвые слова. Вечный, бесконечный Бог – источник всего, что мы видим, и при этом даже не можем представить, например, микромир, атомы, молекулы, постоянно расширяющуюся Вселенную, стал человеком. Он обрел человеческое тело. Для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. Он просто принял на себя, он не просто ведь принял на себя человеческий облик, он стал человеком на 100%. Другими словами, к его божественной природе была добавлена человеческая природа, не умолившая, однако, и не изменившая его божественной сущности. Он не был на 50% Богом и на 50% человеком, он был 100% Бог и 100% человеком. Бог обитал с нами, полный благодати и истины. Он разделял участь грешных людей. Он жил среди них, ему было больно. Он страдал от жары и холода, он жаждал, он испытывал голод, был искушен во всем, кроме греха. Бог был с нами. А в греческом звучании фраза «обитал с нами» напоминает об обитании Бога среди израильтян Ветхого Завета. Слово, греческое слово «ескеносен», оно переведено как «обитало», оно, собственно, происходит от слова «скене», «скиния». Да, и отсылает нас к той самой скинии, где Бог являлся, да, Бог являл свою славу. Подобно тому, как некогда Бог пребывал в скинии, так и Христос пребывал с людьми. Он явил себя, Он явил Бога людям. Именно поэтому Иоанн говорит, что земная жизнь Христа была полная благодати и истины. То есть человеческая плоть приняла то, что невозможно для нее, вечного, безначального Бога. Она была полна божественного дара благодати, и Христос был воплощением божественной истины. И здесь для нас первый важный урок этого текста. Бог знает нашу жизнь, Бог знает наши эмоции, переживания, наши немощи и болезни, и Он знает, как нам бывает плохо и как мы страдаем. Он это знает. И Он может нам помочь в страданиях. И Он может нам помочь в переживаниях. И Он может нас вывести из темного леса нашей метущейся души. Дальше Иоанн говорит о том, что люди были живыми свидетелями этого чуда. Он говорит, что мы были свидетелями этого чуда. То есть он говорит о том, что есть живые, тогда были живые свидетели того, что Бог воплотился. Люди увидели своими глазами чудо воплощения Бога. Его славу единородного, то есть имеющего одну божественную природу с Отцом, Творец Вселенной, стал рядом с человеком. Более того, к нему можно было прикоснуться, его можно было попросить, с ним можно было разговаривать. Иоанна приводит свидетельство Иоанна Крестителя, и Иоанн Креститель говорит: «Он родился после меня, но стал впереди меня, потому что был прежде меня». Это пророческое слово о Христе. Он родился после меня, но стал впереди меня, потому что Он источник всего сущего. Христос, мой Создатель, говорит Иоанн, Он Мессия, Он Бог, и это удивительно. В стихе 16 апостол Иоанн просто показывает, что произошло в результате воплощения Христа, результатом, что стало последствием этого воплощения. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Слово, ставшее плотью, является источником благодати, то есть божественного дара вечной жизни для нас, который в полноте своей, оно слагается из духовных благ, какие даются людям Богом. И это очень важно. Слова... который говорит Иоанн, очень важные. Фраза «благодать на благодать» может прочитана как «благодать за благодатью». Ну, чему это мы можем уподобить? То есть с чем это сравнить? Этим летом я с младшей дочкой был в Феодосии, в Крыму, на море. Ну, как этим летом? Осенью, в октябре. Мы приехали... И вот вы наверняка, если вы были на море, были где-то на каком-то водоеме, где есть волны, вы видели, как волны набегают на берег, да? Набегает одна, потом вторая, потом третья, и так до бесконечности. До бесконечности. Вот так Иоанн, с этим Иоанн сравнивает благодать на благодать. Ей нет меры, потому что у нее вечный источник. Благодать постоянно посылается нам Богом, несмотря ни на что, ни на какие наши переживания и сложные обстоятельства жизни. Бог отвечает благодатью на наши молитвы, на желания нашего сердца, на наш страх, на наше одиночество. Он отвечает благодатью. Он отвечает своей любовью. Он отвечает своей милостью. Иоанн еще раз подчеркивает, что Христос – источник нашей жизни, и мы все имеем, что нам нужно для жизни и благочестия. Все, что нам нужно. Величайшим событием древнего периода человеческой истории было явление дарования закона Моисея. Об этом Иоанн пишет: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Особой привилегии получить его непосредственно был удостоен лишь израильский народ, а благодать дана всем людям, чтобы они могли прийти ко Христу, прийти к Богу. Благодать и истина. Закон, заповеди, невозможность их исполнить человеком указывали на то, что должен прийти Христос и подарить нам возможность вечной жизни. Силы для святой жизни, силы для жизни и благочестия во Христе. Писание сравнивает закон с детоводителем ко Христу. Это такое еще одно греческое слово, которое нам знакомо с детства. Педагогос, педагог. Ну, в то время педагогом называли не тех людей, которых мы называем сегодня педагогами. Да, в то время педагогами называли рабов, которые до определенного времени ходили за детьми и строго их воспитывали. Такому рабу было разрешено наказывать, было разрешено быть строгим, чтобы ребенок понял, что такое дисциплина. до времени, когда он придет в возраст возможности принятия самостоятельных решений. Таким образом, закон указывает нам на наши грехи, но он не решает наших грехов. И явился Христос, который своей смертью и своим воскресением решил этот вопрос. Благодаря Ему, благодаря Его жертве, Его воплощению, Его жертве, Его смерти, Его воскресению, мы решаем свои внутренние, самый главный внутренний вопрос. Для чего я пришел в этот мир? Почему я так часто не могу справиться с наплывающими на меня эмоциями, страхом и множеством чувств, с которыми сам я не справлюсь? Заявление, что Бога, Иоанна, что Бога не видел никто никогда, может на первый взгляд вызвать недоумение, ну ведь Бог являл свою славу, да? Но вот в том-то и дело, что это лишь слава Божья, то есть лишь только частичка того, что мы можем понять и увидеть. А Христос явил его в полноте. В послании Тимофею как раз сегодня мы уже читали это послание, размышляли над ним. Апостол Павел пишет Тимофею, что никто из человеков не может видеть, не видел и не может видеть Бога в полноте. На самом деле ни Исаия, ни даже Моисей Бога не видели. То, что иногда они удостаивались созерцать люди, было славой Его. Они порой бывали свидетелями явления Бога людям. И вот явился Христос. И в этом для нас второй важный урок этого текста. Бог – это не красивые слова в книге или не набор невыполнимых заповедей. Бог – это реальность, которую видели люди. Они могли видеть, слышать, быть рядом с Богом. И эта реальность меняет жизнь каждого человека. Ну хорошо, был Иоанн, были апостолы, были люди времен Христа. Но как же мы сейчас? В этом же Евангелии мы читаем очень сильные слова евангелиста Иоанна. И наверняка многие из вас помнят эти слова наизусть. Блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Блаженны не видевшие, но уверовавшие, потому что мы сегодня встречаемся с Богом благодаря нашей вере. Вере. И мы видим воплощенного Бога в нашей жизни. Мы видим, когда мы смиряемся, мы видим, когда мы проявляем любовь по отношению к другому человеку, мы видим, когда мы исполняем Слово Божие в своей жизни. Бога не видел никто никогда, но Иисус Христос, сущий в недре отчим, Сын, сущий в недре отчим, Он явил Бога. Он показал величину Божьей любви. И Он показал силу Божьей любви, которая преображает человеческую жизнь. Такую, казалось бы, обычную, хрупкую, подверженную самым разным ударам. Но Писание все время вдохновляет нас. Слово Божье нас вдохновляет. Потому что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Это не просто означает, что мы можем противостоять силам дьявольским. Это означает, что Бог в нас сильнее. Сильнее наших искушений. Сильнее наших страхов. Сильнее чувств, которые на нас наплывают, как волны. Его благодать покрывает нас, помогает нам. И мы можем выстоять в этой жизни. Мы можем следовать за Ним, и мы можем быть верным Ему. В этом удивительная сила Евангелия, которая говорит нам о главном. Христос, наш Бог. Он воплотился, и Он сделал возможным приход Бога к человеку, прощение его грехов, примирение его с Богом и примирение людей друг с другом. Сегодня мы так очень нуждаемся в этом. Мы очень нуждаемся в этом, потому что у нас нет сил для примирения. Нам кажется, что наша боль сильнее. Нам кажется, что обида, нанесенная нам, или несправедливость, проявленная по отношению к нам, она не может быть прощена. Но Бог во Христе простил нас. Бог во Христе примирил нас с Отцом. И нам нужно помнить эти два важных урока первой главы Евангелия от Иоанна. Итак, первый урок. Бог знает нашу жизнь, Бог знает наши эмоции, переживания, наши немощи и болезни. Он знает, как нам бывает плохо и как мы страдаем. И Он может нам помочь в наших переживаниях и в наших испытаниях. Второй урок этого текста – Бог – это реальность. Это не просто какие-то философские идеи, набор правильных поступков или установок. Бог – это реальность, которую видели люди, они слышали, и могли быть рядом с Богом. И сегодня, благодаря вере в Христа, мы можем увидеть, почувствовать и пережить реальность Бога в нашей жизни. И эта реальность меняет жизнь каждого человека. И пусть Господь нас благословит помнить эти уроки. И когда мы будем рассказывать другим людям о том, что Христос – это не просто красивые картинки, где там есть овечки, пастухи, Иосиф, Мария и младенец. Это реальность воплотившегося божественного света, божественной любви в жизни каждого человека. И эта реальность отвечает на все главные жизненные вопросы человека. Она преображает, она помогает нам быть другими и обрести новую природу. И она дает нам силы для святой жизни. Да благословит нас Господь. Помните это, благодарить Бога за это и жить. Жить в посвящении нашей жизни Иисусу Христу. Аминь.